Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 9 июня, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим на то, что творится на московских дорогах с точки зрения пробок. Там пятибалльные пробки, это данные Яндекса. 514 829 автомобилей почему-то. Так выглядят данные ЦОДД на этот момент. Если это правда, то на 25% меньше, чем обычно, автомобилей. Но, возможно, это технический сбой. Как бы то ни было, пятибалльные пробки, как предполагается, к 6 вечера будут пробки в 6 баллов, в 7 вечера 7-бальные пробки. Что касается новостей, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Во-первых, заявление Черникова, это руководитель ГИБДД, насколько я помню, предлагающие снизить скорость в городах до 30 км в час, думают не о безопасности дорожного движения, а о взимании штрафов. Еще. МВД категорически против снижения максимальной скорости в городах до 30 км в час и порога наказания за превышение с 20 до 10 км в час. Подробности, очевидно, будут в ближайших информационных выпусках, а мы об этом еще поговорим сегодня в программе «Своя правда». Мы как раз будем обсуждать, а что правильнее делать? Ничего, как вот теперь, как мы понимаем, предлагают руководители МВД? Или все-таки снижать максимальную скорость или порог наказания за превышение этой максимальной скорости? Это тема сегодняшней программы «Своя правда». Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут в информационном канале, это резкий рост числа зафиксированных заболевших коронавирусом, в том числе и в Москве. Здесь цифры, которых не видывали с января, насколько я понимаю. Первая тема. А вторая тема — это новость, которая подавалась в СМИ так. Сбербанк обнародовал план действий для жертв телефонных мошенников. Значит ли это, что теперь у телефонных мошенников, точнее, у жертв телефонных мошенников никаких проблем не будет, ведь у них есть план действий? Тема, которую мы будем обсуждать через 10 минут, это прямой эфир. Вы можете писать через СМС-портал, через Телеграм. Можете звонить 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Первая тема. В России за сутки выявлено 10407 новых случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 399 летальных исходов, больше всего заболевших в Москве. Это уже более 4124 человека. В Петербурге 852, в Московской области 781. Более 16% инфицированных оказались не имеющими клинических проявлений болезни. Выздоровевших за сутки 9814. В связи с новыми цифрами, это очевидно, связь. Московские власти уже объявили о том, что начинают жестче контролировать масочный и перчаточный режим. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов к нам присоединяется. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот эти новые цифры. По России более 10 тысяч, такого не было с марта. В Москве более 4 тысяч, такого не было с января. Они вот требуют ужесточения мер. Вот сегодня объявлено, что маски и перчатки будут требовать чаще.
Ну, что касается масок, я согласен, да, народ расслабился, во многом сыграли роли на СМИ, которые говорят, что все хорошо, но, собственно говоря, цифры это показывают, что да, вот ровно, все прочее, но просто много еще людей осталось без антител, то есть они и не переболели, и не вакцинировались, поэтому маски имеют, конечно, сейчас смысл, ну, в Москве, в крупных городах, на самом деле, стоит активировать этот вопрос, потому что нужно, чтобы не свалились новые пациенты, так сказать, большой горой на наше здравоохранение. Но с другой стороны, мэр вот сказал правильно, что нужно открыть дополнительные мощности и всех принять. Это будет самое разумное вот решение, чтобы никто это не остался без помощи, без лекарств, без коек, без врачей. Сейчас все отлажено, вся технология отлажена, и нужно просто внимательно отнестись, чтобы люди не погибли. А вот эта вот ускоренная такая заболеваемость, она, собственно, есть, в ней есть и положительный этот момент, что быстрее все закончится, как это не звучит. Потому что вот это большой вклад в формирование иммунной прослойки, наряду с вакцинацией. Но ко всем хочу обратиться, что вакцина не оставляет последствий в виде постковидного синдрома, тяжелых довольно-таки, инвалидизирующих даже иногда вещей. А переболеть даже в легкой форме очень рисковать своим всем последующим здоровьем и уровнем жизни.
Сейчас, во всяком случае, вот то, что я слышал неоднократно в быту, многие начинают болеть по второму разу. Это что-то означает? Значит, тела, антитела у людей, которые переболели коронавирусом, очень недолго, не больше года живы?
Это миф, абсолютный миф.
Миф.
Миф, фейк, как хотите это назовите. В общем, вранье и ложь. Значит, люди на второй раз болеют, судя по клиническим исследованиям после вакцинации, это значит, на второго раза вообще нет.
Не-не-не, а подождите, второй раз люди, которые болели в прошлом году коронавирусом, не могут болеть в этом?
Нет, конечно. С какой стати они должны болеть? И все случаи, это люди, как коротким словом, это хайп, желание чем-то прославиться, я считаю. Или, значит, путают болезни, то есть неправильная диагностика.
Угу.
Я бы на месте соответствующих подразделений Роспотребнадзора занялся расследованием всех таких публикаций. Потому что достаточно определить антитела, чтобы понять, чем человек болеет. Гриппом, например, на второй раз. Или коронавирусом первый раз. Или есть длинное хроническое течение коронавируса, тоже такое есть. Значит, здесь должны вот разобраться специалисты и ученые. Подчеркну, значит, единственный путь подтвердить повторные вот заболевания и сравнить последовательность нуклеиновых кислот выделенных обоих вирусов при первом заболевании и при втором. Вот если они разные, то да, это повторные заболевания. Если они одинаковые, то значит это один и тот же вирус. А если таких вот выделений не проводилось, нельзя говорить о том, что это повторные на заболевание.
Понимаете? То есть, когда, подождите, я просто должен уточнить тогда, тем более, когда
пожалуйста.
Человеку, к примеру, что обычно делают? ПЦР-тест обычно делают, да? Когда человеку спустя несколько месяцев говорят о положительном ПЦР-тесте, это вряд ли коронавирус 2.
Это вряд ли коронавирус 2. Это или продленный, или не был подтвержден первый коронавирус. Даже если... Нет, если два раза коронавирус, человека надо обследовать на предмет дефекта иммунной системы очень сильно.
Понял, это важная деталь.
Это особенность конкретного человека.
Спасибо. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, был с нами на прямой связи. Андрей пишет нам, переболел, антител хватило на 9 месяцев. После прививки антител в два раза больше, чем было после болезни. Так, Виталий, почему люди остались без антител? Вакцину ведь нет никакого труда поставить, ну час максимум. У нас нет, то мы боимся Билла Гейтса, то мы сетуем на побочки, то на сведения от соседки врача тети Зины, которая лучше всех разбирается в вакцинах. Вот, например, 177-й утверждает, у него 4 восклицательных знака после этого предложения, вакцинированные заражают здоровых. А главное, непонятно, откуда человек взял это. Но вот он утверждает. Ладно, 485-й пишет, что его достали, или ее, со своим коронавирусом, потому что его просто нет. Кому-то понадобилась эта истерия. Есть до сих пор люди, Виталий, вот чтобы вы понимали, которые не просто остались без антител, они уверены, что антител не может быть, потому что нет самого коронавируса. Вот, 485-й пример вам. 7373948, телефон прямого эфира. Слушатель, который подписывается «Российская империя», вот так скромно, пишет, что на самом деле мы, какие-то мы, трижды переболели коронавирусом. Это не соответствует действительности, если слушать то, что говорил только что Владислав Жемчугов. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, вот сейчас у нас, по идее, должна заработать телефонная машинка. Сейчас мы сделаем все нормально. Да, 737... Нет, подождите, мне звонки нужны. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если вы... Нет, подождите. Это панк 13, ну как это нет, получается? Нет, это у 485-го нет. Официальная позиция выглядит несколько иначе. Медицинские круги тоже говорят чуть-чуть иначе. Напомню. 580-й пишет, что всплеск антител после вторичной встречи с вирусом говорит о клеточном иммунитете. Это хорошо. Только что переболел ковидом, пишет 686-й, лежал в больнице, такого счастья врагу не пожелаю. Напомню, почему мы об этом говорим сегодня. Очередной достаточно серьезный всплеск количества выявленных переболевших. Заболевших, точнее, и в Москве, и по России в целом. По России более 10 тысяч, в Москве более 4 тысяч. Это цифры, похожие на цифры января. Напомню, январь – это очень серьезный с точки зрения развития заболеваемости коронавирусом и пандемии в целом месяц. Так вот, сегодня эти цифры появились. Уже сегодня власти объявили о том, что ужесточают контроль за масочно-перчаточным режиме. Ирина пишет, как кажется, мечтательно пишет, а китайцы уже обо всем забыли. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, я считаю, что вначале врачи между собой должны договориться, потому что вот сейчас у вас врач выступал, он говорит, что если переболел, то уже вряд ли.
Вот смотрите, подождите, вот вы говорите вначале, мы уже во втором году, и вам не кажется, что если вы будете ждать, когда они договорятся, это может быть слишком долго?
Ну, если они друг другу противоречат.
Нет, еще раз. Нет, вы говорите, ну хорошо, я тоже всегда найду по любому вопросу тех, кто противоречит, и что?
Ну, потому что нам, обывателям, кого слушать, врачей же
ну, должны быть. Ну, так вы же должны выбирать, кого слушать.
Ну, вот то, что сейчас...
Надо... Значит, хорошо, надо, чтобы все говорили одинаково. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ой, ну, я согласен вас. С экспертом. Во-первых, локдаун продляется и по сей день во многих странах Европы, в том числе в той же Канаде, где у меня живут родственники, в связи с тем, что многие повторно заболевают. А статистики по смертности повторно заболевших нет, как и статистики после прививочного так называемого курса. В любом случае, по заявлению различных ученых, в том числе на уровне нобелевских лауреатов. Этот вирус изучается, как и эффективность и результативность тех вакцин, которые к нам применяются.
Смотрите, Вайс,
они проходят очередную фазу испытаний.
Вайс, мы же ведь не об этом говорим. Мы пытаемся разобраться с вот этим противоречием. Пока вы все это говорили, 177-й продолжает писать. Власть лютует, что мы не бежим на вакцинацию, поэтому ложно поднимает статистику. Люди вот так на это смотрят. С этим-то что делать?
Нет, статистика не ложная, может даже уменьшить. В чем дело, я хочу сказать. У нас, конечно, сейчас будет прогрессировать, в том числе на почве сезонного обострения данное заболевание, в связи с тем, что многие люди не переболели данным заболеванием и являются непосредственно бессимптомными переносителями, в том числе и дети в семьях. Вот в этом вся пагубность. А те люди, которые переболели, они трезво оценивают ту ситуацию, с которой непосредственно мы можем столкнуться, в том числе и осенью.
Хорошо, тут только не очень понятно, вот действительно 404 пишет, но есть же ковидные госпиталя. Как это написал 404-й? Всех надо отправить, вот кто говорит, что власть лютует, надо ложно поднимать и все вот такое вот. Ведь, ну они же существуют. И если вы не верите в это, вы можете как-то узнать, насколько это реально, то, что там происходит. Вы можете найти людей, которые там побывали. Другой вопрос, что вы этого не хотите, вам это неудобно. Но это же можно сделать, эти люди реальны. А они вряд ли идут... в эти самые госпиталя, как пишет 404-й, просто потому, что власть лютует, что мы не бежим на вакцинацию. 7373948. Виталий жалуется, в выходные зашел в метро, это какой-то парад антимасочников в вагоне, в масках было человека три. Но вот, судя по всему, новости вот эти об ужесточении требований и сами по себе ужесточения как-то работают. Только что я ехал в метро, уже было намного больше, чем три человека в масках. Стратегический инвестор говорит, что удивительно, что нам не объяснили очередной всплеск заболеваемости ростом числа тестов. Раньше это ведь было основным объяснением неприятной статистики. Ну, потому что рост числа тестов прекратился. Помните, когда сначала тестов вообще не было, потом начали резко расти количество тестов, потому что они появились. А теперь они уже не появляются, нормально. Вот правда, да, действительно, Панк 13 пишет. Странные люди. У одних трупы тысячами, а у других ковид не существует. Может быть, как-то все-таки что-то среднее найти, что проблема есть, и ее надо как-то решать. Вечно недовольный Алексей Морозов рассказывает, что в Подмосковье на него, как на идиота в маске, смотрят окружающие. А проблема тем временем, еще раз напомню, продолжает усиливаться. В Москве заболевших сегодня 4124, по России вновь превышен порог в 10 тысяч случаев за сутки. 7373948, телефон прямого эфира. 437-й, на мой взгляд, в этом росте нет ничего страшного. Взгляд человека. Но его беспокоит... или ее. Июнь, так подписывается человек. Меня беспокоит осень. Несмотря на позицию президента и Володина, мы придем к обязательной вакцинации. Посмотрите, что в Индии происходит. А общество после вакцинации скажет властям спасибо. А пока хотя бы речь идет о вакцинационном календаре, так называемом, который сделает обязательную вакцину, когда и если это решение будет принято, а вакцина станет обязательной для определенного круга граждан. Там учителя, соцработники и так далее. Пока даже этого решения не принято. 7373948. Да, Михаил Иванович.
Добрый день, Юрий. Юрий, ну рост закономерен. Абсолютно. Майские праздники поездили в Сочи, поездили везде, куда рекламировали, пообщались дней или 11. И вот он результат.
Ну, так сколько времени? Вы полагаете, эти вот майские праздники теперь нам будут аукаться 4 недели или в данном случае уже 5?
Да нет, ну мы же задаем вопрос, откуда рост? Да, рост отсюда, но так как идет рост, он идет лавинообразный рост. За счет майских праздников у нас пошел рост, и, соответственно, общий рост пошел в дальнейшем.
Не очень понятно, почему именно за счет майских праздников. Ну ладно, теория существует. Черныш рассказывает, что лежал в инфекционной больнице в Солнечногорске, и больница там переполнена людьми. Дома 3 дня вызывал скорую, меня не могли забрать, потому что не было мест. Это Московская область, утверждает Черныш. Юрий рассказывает, что это Юрий Л. Жена диспетчер на 03 в Москве, засыпали звонками, там пневмонии, а переболевшие раньше теперь теряют обоняние. Ну вот чувствуете, да? Есть люди, у которых один, вот одна ситуация, один коронавирус. И есть люди, у которых коронавируса до сих пор нет. Много коллег заболели после вакцинации, утверждает Андрей Васильевич. Ну а вот у кого-то нет такого. Такое тоже бывает. Спешу напомнить, кстати сказать, вот что такое заболели после вакцинации? Ведь заболеть после вакцинации может любой. Это заранее говорится. Другой вопрос, как ты будешь болеть? Некоторые не замечают, как переболевают. Школьники на каникулах, а оттуда роста ждать не приходится, пишет Ирина, 825-я. И да, банк 13 говорит, вот вы говорите, много коллег заболели после вакцинации. Вопрос, заболели чем? Ну, это банк 13 его формулирует. 581-й пишет, так вот тоже, уверенно, так человек, статистика верна. Заболевших больше, потому что все расслабились.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Сегодня появились сообщения, которые озаглавлены следующим образом. Сбербанк обнародовал план действий для жертв телефонных мошенников. Ограбленным клиентам надо сообщить о случившемся в банку, получить выписку по счетам и подать заявление в полиции. РИА Новости приводит этот план действий со ссылкой на заявление зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова. Если мошенникам все-таки удалось обмануть вас и украсть деньги, в первую очередь надо обратиться в любое отделение или службу помощи по номеру 900. Сотрудники проконсультируют вас, дадут подробные инструкции, помогут получить выписки по картам, цитирует агентство РИА Новости. Напомню, Станислава Кузнецова, он зампред правления Сбербанка. Ранее он же рассказывал журналистам, что вообще-то мошенники каждый месяц крадут со счетов жителей России от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Это вот примерно продолжение нашего предыдущего спора. Что бы ни говорили, как можно предохраняться от коронавируса, люди продолжают не предохраняться и заболевают коронавирусом. Что бы ни говорили о том, как не стать жертвой телефонных мошенников, люди продолжают становиться телефонными мошенниками и теряют внимание в месяц от 3,5 до 5 миллиардов рублей. Олег Седов, директор по развитию направления кибербезопасности для населения в Ростелеком. Олег, здравствуйте. Ростелеком Салор, да, правильно я понимаю?
Что именно?
Ростелеком Салор, так называется компания?
Ростелеком Солар.
Солар, вот так, видите. Да. Олег, скажите, что вот сегодня план действий для жертв телефонных мошенников Сбербанк устами зампреда правления Станислава Кузнецова обнародовал. Вот этот план поможет, это реальный план, это все сработает? И вообще, что нужно, чтобы не стать жертвой телефонного мошенника?
Ну, что касается господина Кузнецова, он достойный собеседник и глупостью никаких не говорит, это все действительно нужно. А, понимаете, какая штука, мы же давно уже подошли к тому моменту, что нам необходим какой-то телефон доверия людей, пострадавших от цифровых технологий. Ну, многие из нас оказывались в ситуации, когда банкомат заживал карту, и мы не знаем, что сделать. Ну, позвонить, спросить, проконсультироваться. Кто-то оказывается около банкомата один на один и узнает, что его счет пустой. А он рассчитывал, пенсионер или какой-то ЧПшник, который имел зарплату своим сотрудникам. Это стресс, это вещи, и люди не знают, что в этой ситуации делать. Как оформить доказательства преступной деятельности, то есть они стали жертвами, и что с этим делать. Поэтому, в общем-то, эта инициатива абсолютно правильная и своевременная. Но, может быть, не совсем, это может, надо было вводить еще раньше, когда жертв было много и меньше, к сожалению, не становится. Вот. Другое дело, что беда в том, что это должно быть не корпоративная инициатива, а какая-то общегосударственная.
Подождите, вот я как раз хотел попросить вас уточнить. Вот вы говорите, человек стоит перед банкоматом, он только что выяснил, что с его счетом проблемы. По идее, у него есть возможность прозвониться в банк. И это всяко быстрее, чем какая-то общая горячая линия. Вы говорите, горячая линия будет лучше.
Если вы подошли к банкомату третьего лица, например... У вас карточка одного банка, а деньги вы хотите получить из другого банка. Ну, потому что так вам выгоднее просто.
Угу.
И вдруг у вас какие-то проблемы с этой картой, которая заживала, осталась в этом банкомате. Куда вы будете звонить?
Угу.
Банкомат этого банка, перед которым вы стоите, вам скажет, приходите через 2-3 дня, когда мы откроем банкомат и вашу карту вытащим.
Так, а в свой, свой банк нельзя позвонить, почему?
А вы телефона не знаете.
Угу. Ну, так
он
я
остался на карте, которая в банкомате.
Так я также не буду знать телефон этой горячей линии.
А он должен быть на каждом банкомате.
А, вот это другое дело. Так,
да.
А кто должен заниматься созданием такой горячей линии?
Я думаю, что национальные операторы, правительство, государство, это формат государственного масштаба. Потому что первое, в чем нуждается такой человек, особенно если он в возрасте, это в некой психологической поддержке.
Угу.
То есть в словах утешения, что ничего страшного, ваша проблема не нова, мы ее решим, и надо сделать раз, надо сделать два.
Это психологическая линия, или эта линия, помимо всего прочего, будет заниматься и финансовыми делами?
А, в том числе юридическая.
А, то есть это юридическая помощь, помимо всего прочего?
В том числе, да. То есть человеку нужно будет сказать, на самом деле, я так предполагаю, как это должно работать. Я не знаю, как это будет работать у господина Кузнецова в Сбербанке, но мне кажется, это должно работать именно так. Что людей не оставлять один на один с этой проблемой. Потому что, ну, в общем-то, на любого из нас, у злоумышленников, есть своя открывашка, и мы можем оказаться в этой неприятной ситуации.
Вот тогда давайте, по поводу на любого из нас. Вот Наиль тут тоже написал, что жертвами люди сами становятся. Скажите, как вы объясняете, сколько уже мы говорим об этом, но от 3,5 до 5 миллиардов каждый месяц все равно мошенники забирают?
Ведь... Ну... Масса заблуждений и масса ошибок. Примерно ровно год назад, в это же время, Банк России представил свой отчет в Думе, где показал за время пандемии, за тот же период, трехкратный рост мошеннических звонков на телефоны людей, которые были на удаленке, были на изоляции. То есть вот это, во-первых, ставит под сомнение то, что это тюремные колл-центры. Потому что, ну, вы знаете, как у нас выглядит эта проблема с кадрами квалифицированными. И за такой короткий срок увеличить тюремные кадры, ну, таким образом нельзя. У нас все-таки не березкие шарашки, нету кадров, сейчас посадим. Нет. Второе заблуждение в том, что мы думаем, что нам звонят люди. Очень часто мы общаемся с роботами. Мир изменился настолько, что нам уже роботы противостоят, а мы все пытаемся бороться с людьми. Вот. И третье заблуждение в том, что когда мы даем советы, мы даем все правильно, мы говорим, как нас защититься, забывая о том, что все-таки мы не роботы, мы люди. Злоумышленники это тоже знают и пишут свои сценарии, свои скрипты злобредной деятельности, именно исходя из того, что мы люди. Первое, что нужно сделать с человеком в такой ситуации, чтобы завладеть его действиями, вывести его из равновесия. Какой-то шокирующей информации, какой-то стрессоподобной информации.
Чтобы он забыл план действий для жертв телефонных мошенников.
Абсолютно верно. Абсолютно верно.
Спасибо.
Ну, например, сколько было паразитирующих элементов на коронавирусе? Когда год назад люди улетели во время пандемии отдыхать куда-то за границу, им всем приходили по утекающим данным сообщения о том, что последний самолет в Россию. Последний. Срочно
покупайте
билеты. Да. Это, знаете, ситуацию, когда какая-то мама улетела с ребенком, денег в обрез, и вдруг такой шок, такая информация.
Понятно.
Спасибо. Да.
Спасибо. Олег Седов, директор по развитию направления кибербезопасности для населения, Ростелеком Солар. Так Наиль говорит, это ведущий в эфире вначале оговорился, что люди становятся мошенниками. Да нет, люди становятся мошенниками, люди становятся жертвами. Просто некоторые и так кажутся. Становятся жертвами, потому что о чем-то не подумали. Но вот Олег Седов только что сказал, они бы, может, и подумали, но мошенники как раз над этим и работают, чтобы в нужный момент они, к примеру, обнародованный только что Сбербанком план действий для жертв телефонных мошенников, первым делом забыли. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 9 июня, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Ну и смотрим, что творится на московских дорогах. Там пятибалльные пробки по Яндексу. Как предполагает эта служба, сегодня нас ждут достаточно серьезные пробки. Но примерно так это должно выглядеть. В 5 часов вечера пятибалльные пробки, в 6 часов вечера шестибалльные, ну и к 7 вечера семибалльные пробки. К 8 вечера потихоньку машины начнут будут разъезжаться. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, перенесение ограничений на движение по МКАДу грузовиков. Теперь это будет не 15 июня, а 1 июля. В чем проблемы? А это уже не первый перенос. Первая тема. А вторая тема. Проверка выявила нарушение в работе всех надувных батутов на Алтае. До этого была история такая, что батут порвался, опрокинулся точнее, рядом с торговым центром в Барнауле. Двух девочек отбросило на рядом трамвайная линия. Они попали реально, упали, ударились о трамвайные рельсы, получили тяжелые травмы. И вот в Алтайском крае решили проверить все батуты. Теперь все надувные батуты запретили. Как проходят проверки? Вот не тогда, когда произойдет что-нибудь типа такого инцидента, а в плановом порядке, если потом, после инцидента, выясняется, что все батуты были нерабочие и оборудованы были неправильно. Об этом поговорим через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей, и здесь новости по поводу ковида. То, что мы обсуждали 20 минут назад, теперь уже официальное заявление заместителя мэра Раковой, которое говорит о том, что число коек для больных коронавирусом в Москве собираются увеличить до более чем 14 тысяч уже до конца этой недели. Кроме того, мощности по диагностике коронавируса московские поликлиники, по ее словам, увеличивают, и уже два центра КТ открыты на этой неделе. Вот это то, что прямо сейчас зам мэра Ракова такие заявления делает. Сейчас попытаюсь понять, а сколько было коек на данный момент. Занято около 10 тысяч коек. Ну, в общем, на 1500, насколько я понимаю, количество коек для больных будет увеличено. Более чем 14 тысяч. Это будет в конце этой недели.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти Москвы переносят ввод ограничений на движение грузовиков по МКАДу. Новые правила для тягачей массой более 3,5 тонн начнут действовать не с 15 июня, как ранее предполагалось, а с 1 июля. Для въезда на МКАД с 1 июля, теперь, а не с 15 июня, потребуется пропуск, который нужно до конца декабря разрегистрироваться в такой региональной навигационной информационной системе. Причиной переноса стали просьбы некоторых компаний выделить больше времени для адаптации. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые пытаются, вот, собственно, у кого есть такой грузовик массой свыше 3,5 тонн, небольшой грузовик. Напомню, что более серьезные грузовики от 12 тонн и выше там уже не могут передвигаться. Так вот, нам нужны люди, которые пытаются оформить этот самый пропуск. Некоторым компаниям нужно выделить больше времени для адаптации, говорят власти, и поэтому переносят еще на 2 недели. Как это у вас получилось? 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Юрий. Сергей, Подмосковье, водитель фуры. Непосредственно сталкиваемся с этим.
Да, но у вас, вам-то уже нельзя.
Ну, нам у нас все равно пропуска выписываются. У нас работодатель, он позаботился об этом. И у нас у всех есть пропуска по Москве до третьего транспортного кольца, получается.
А, ну, то есть это другая история. Вы как раз пропуск оформили. Хорошо, Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин Витальевич, здравствуйте.
Да, привет. Да.
Не первый раз уже власти переносят свое собственное, внедрение в жизнь своего собственного решения о том, чтобы грузовики, даже небольшие, по МКАДу не передвигались. В чем проблема?
Проблема в лобби. Помните, несколько лет назад вводили так называемые пропуска, идентифицированные для каждого грузовика, и ушлые владельцы просто под копирку делали эти пропуска. Когда останавливал сотрудник ДПС фуру, ему показывали ксерокопию, этого было достаточно, там сверял номера и ехал дальше. Так вот, таких копий было миллионы, то есть легально оформляли одну машину, получали документы, потом с помощью какой-то матери фотошопа клонировали вот эти вот бумажки, и поэтому все помнят, когда после введения этого фура оказалась гораздо больше, чем было до этого. Тема лобби очень мощная, огромные и логистические центры и так далее, они находятся внутри МКАДа, на территории Москвы. Ночью работать никто не хочет, работодатели не хотят доплачивать за то, что перевозили грузы, продукты питания ночью, как, например, в европейских странах, например, в 4 утра, в 4:50. Я как-то жил около одного такого центра, фура все время приезжала, было неудобно, но зато днем все было свободно. Вот поэтому... поэтому я считаю, что фуры надо вообще запретить въезжать в пределах МКАДа. Даже на МКАД нельзя, чтобы фура выезжала, потому что МКАД – это городская улица, такая же, как Тверская, Кутузовский проспект, улица любая.
Не совсем. Подождите, Константин Витальевич, ведь известно главное возражение по этому поводу. Если вы запретите фуры, ну, соответственно, фуры не будут привозить грузы в город. Они станут дороже.
Чушь собачья.
Да.
Полная чушь. Дело в том, что вот эта логистика перестраивается буквально на раз.
Даже то если есть... логистические комплексы расположены в Москве.
Абсолютно точно. Угу. Переводится трафик на ночной режим, все это перепрофилируется. Наоборот, я разговаривал со многими водителями, которые были за это, потому что нет пробок, нет вот этих матюков, когда он проезжает мимо, сигналит и так далее. Это, в принципе, удобно. И учитывая то, что мы, водители, любые и граждане, период адаптации любой инициативы государственной, он варьируется от полутора до трех месяцев, любой абсолютно. Круговой перекресток, помните, круговой перекресток, там справа налево, слева направо и так далее. Буквально три месяца все уже привыкли. Маски сейчас уже носим, даже не чихаем, там, как говорится, и так далее. Любая инициатива, любая, она идет период три месяца. Вот на три месяца взять мораторий. Предупреждать граждан.
Я понял. Подождите, Константин Витальевич, да. Давайте вернемся. Тут никто даже запрещать не собирается. Тут пытаются просто запретить хотя бы газели. Хотя бы по МКАДу. И даже это не получается.
Не получится ничего. Это то же самое, как в том анекдоте. У свиньи отрезать по кусочку, там пол ноги и так далее. Что я из-за одного куска свинины буду всего поросенка резать, как говорил один хохол. Поэтому еще раз говорю, у нас вот эти методы точечные, вот эти дозированные, они ни к чему не приводят. Здесь нужно кардинально пульпировать этот нарыв раз и все. Запрещать вообще всем, фурам, газелям, как угодно, ребят, делайте.
Подождите, еще раз, секундочку, даже если вы... то есть по ночам привозить грузы.
Конечно, понял. Ночью, пожалуйста, ночью открыть доступ, открыть центр ночной. Разработать график с тем, чтобы не было праздничной еды, там фуры стояли на Тверской или
это понятно. Еще. Спасибо. Константин Крохмаль, руководитель общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Вот еще один взгляд на то, как это должно быть. Власти Москвы так далеко не идут, насколько я понимаю. Они предлагают убрать грузовики с МКАДа. Большие грузовики уже убрали, тем более, что, собственно, есть вариант. Теперь объехать Москву можно по центральной кольцевой автодороге. Это известная история. Собственно, все ограничения появились ровно в тот момент, когда ЦКАД открыли. Теперь, видимо, на ЦКАД хотят перегнать и другие грузовики, меньшие, чем 12 тонн. 7373948. Но что-то не срабатывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Андрей Звонин. Я вот послушал человека, который сейчас там говорил. В принципе, я сам водитель, тоже на фуре работаю. Я не стремлюсь в Москву ехать. Мне тоже не нужны эти пробки, но вы решите проблему фур. Кад открыт, но вы посмотрите, что на скале творится.
А что там творится?
Он забит весь. Платная дорога, по ней практически никто не едет.
Подождите, стоп. Мы сейчас с вами начинаем путать. ЦКАД это и есть платная дорога.
Ну, она идет по территории 107-й.
Так забита 107-я, а ЦКАД пустой, вы об этом говорите.
Да, по ЦКАДу, вот. По платке мало фур ездит, потому что это дорого. Кто-то сказал, что для перевозчиков это копейки, но нам не оплачивают это.
Ну, извините, но я тоже передвигаюсь. Я тоже передвигаюсь по 107-й трассе, и я бы сказал, что сейчас половина на половину.
Ну, вот в районе Белых столбов пробка большая все время. Потом перед Симферопольке тоже пробка. И Голицыно я вообще молчу там. Время стоит.
Ну, хотите стоять, стойте. А могли бы за деньги поехать под скат? Логика такая. С введением ограничений фур стало больше, пишет Руслан. И понятно, что их будет... Или больше стало на МКАДе. Мне одному фуры на МКАДе не мешают, пишет Евгений. Они едут в правом ряду, пусть едут. Я-то еду в левых. А теперь по поводу ночи. Значит, кто будет платить за ночь? Только они, что ли, хотят спать? Вот те, которые предлагают других перевести на ночную работу. Это 927-й, Олег 536-й. А потом, кто первый будет кричать, почему у него под окном утром разгружают фуры, нарушая закон тишины? Тоже хорошая история. На это же обращает внимание Панк 13-й. 7373948. Да, прошу.
Алло.
Да.
Добрый день. Ну, я поддерживаю эксперта, что надо действительно отправлять всех в ночное время, перевозчиков. Но проблема в том, что не получится. Лобби не даст, потому что...
Подождите, секунду. Закон тишины мы отменяем.
В смысле, а почему закон тишины? Ну, понимаете, давайте, в чем закон тишины?
Слушай, потому что вы же первый начнете жаловаться, что у вас под окнами кто-то разгружается.
Нет, я тогда задам вопрос, ребята, а почему у нас «Газель» приезжает без глушителя? Непонятные люди там. Понимаете, тот же вопрос можно задавать двояко.
Не очень понимаю.
Когда разгружается нормальная фура, например, приезжает Mercedes MAN, ну его не слышно. А когда приезжает великолепная «Газель» с водителем, который тот только сосла съел, там, конечно, все хорошо.
Извините, но я слышал разные машины. И не обязательно Mercedes всегда тихий, а «Газель» всегда громкая. 7373948. Адам в студию говорит, правильно сказал эксперт, надо это решать раз и навсегда. А Наиль настаивает, что не все фуры слева. Сегодня, говорит, фура по МКАДу ехала в четвертой полосе. Если будут стройматериалы разгружать, пишет, а надо бережно. Я так понимаю логику тех людей, которые вот так говорят. Это же какая штука? Они вот говорят, должно быть идеально. Ну, потому что ночь никто закон тишины не отменял. Поэтому эти люди на тихой машине должны будут приехать и тихо разгрузиться. Да-да-да, и без мата, конечно. Нет-нет, тихо разговаривая между собой. Понятно, что этого не произойдет. И тогда они будут говорить, а почему они условия не соблюдают. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Сергей под нас. Я тоже вот до недавнего времени работал в грузоперевозках на «Газели». И вот в центр я спокойно въезжал, потому что у меня было до 0,9 тонны груз. Ну, в основном переезды. И вот если ночью запретить... днем запретить, а только в ночное время, как люди вот переезжать-то будут?
Непонятно. Не-не-не, это там много вопросов возникнет, но есть такое предложение. Вот еще одно сообщение, потому что такие люди с людьми не работают на местах, только в теории в розовых очках рассуждают, пишет Олег. Алексей Крюков работает, пишет, у меня склад, рабочие грузчики и водители погрузчика работают днем. Если я их перевожу в ночь, значит, я им плачу двойной тариф. И вообще сложная схема получается. Но вы же понимаете, двойной тариф кто-то должен будет оплатить. Скорее всего, вы же и будете. Ладно, еще раз напомню, пока, во всяком случае, ограничение на движение небольших от 3,5 до 12 тонн грузовиков по МКАДу опять перенесли. Это случится не 15 июня, а по новому сроку получается, что новые правила для таких машин начнут действовать с точки зрения возможности проехать по Московской кольцевой автодороге только 1 июля.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Проверка выявила нарушение в работе всех надувных батутов Алтая. Сегодня нам сообщают пресс-служба губернатора этого региона. Все аттракционы закрыты. Прокуратура и Гостехнадзор провели инспекции после того, как рядом с торговым центром в Барнауле опрокинулся батут с детьми. Двух девочек 3 и 4 лет отбросило на трамвайные рельсы, они получили тяжелые травмы. И вот в ходе этих новых проверок установили эксплуатанты аттракционов, кто, собственно, эти аттракционы установил, были установлены. А кроме того, использование всех надувных батутов приостановлено. Еще раз напомню, это сообщение пресс-службы губернатора Алтайского края. Нарушителям теперь грозят крупные штрафы, уточняет РИА Новости. Но возникает следующий вопрос. Это ведь проверки после инцидента. И если после инцидента в результате проверки выяснилось, что все батуты неправильные, то как же их до этого проверяли? Как вообще проходят плановые проверки аттракционов? Игорь Родионов, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Главный вопрос. Как выглядит плановая проверка, к примеру, надувного батута, вы знаете?
В тех регионах, где, сейчас у нас во всех регионах надзор существует, да, то есть и там, где он раньше был, то есть предприниматель должен собрать определенный перечень документов, пригласить специализированную организацию, испытательную лабораторию аккредитованную, которая аккредитована как раз на проверку аттракционов. Эта лаборатория приезжает и, соответственно, проверяет этот батут, как он закреплен, нет ли у него каких-то там потертостей, износа каких-то элементов этого аттракциона. И, соответственно, она выдает акт, что этот аттракцион там технически исправен, или же требуется какая-то его доработка, и уже только с последующим уже дополнением. Вот. И плюс добавляются документы об обучении персонала и целый там пакет, все это сдается в инспекцию, инспекция выдает разрешение. И предприниматель должен проходить эту процедуру ежегодно.
Раз в год такие проверки проходят тогда. Как, да, с вашей точки зрения, можно объяснить вот эту алтайскую историю? Один батут опрокинулся, проверили все остальные, и выяснилось, что их все надо закрыть.
Ну, значит, в конкретном регионе ситуация была следующая, насколько я знаю. Значит, у нас обязательный надзор за эксплуатацию аттракционной техники введен с 2019 года. Плюс ко всему было, то есть в ряде регионов уже аттракционы давно проверяют, как в Москве, допустим, с 2004 года. Примерно в половине регионов аттракционы не проверяли. То есть там вся ответственность ложилась исключительно на предпринимателя, то есть на эксплуатирующие организации. В Алтайском крае, в частности, соответственно, в 2019 году было поручено проверять аттракционы, но для того, чтобы как бы инспекция в том числе могла подготовиться к этим проверкам, был объявлен в том числе переходный период. Это не только в данном регионе, но и в других регионах, где надзора не было. И предприниматели, соответственно, тоже должны были подготовиться к проверкам и к новым требованиям по безопасности. Потом настал коронавирус 2020 год, и таким образом мы дошли до 2021 года, когда наши органы надзора оказались просто не готовы, еще даже не выпустили административные регламенты о том, как проверять. И вот таким образом мы дошли до сегодняшнего числа.
Ну, получается, что в этих условиях, в общем, пользоваться аттракционами в 2021 году сегодняшним числом в некотором смысле опасно.
Ну, вы знаете, в стационарных парках, парках культуры и отдыха, достаточно серьезно подходят к вопросам безопасности. Они знают, что существуют стандарты по безопасности, правила различные, и, как правило, все эти требования соблюдаются. Происшествия происходят, к сожалению, вот на таких временных площадках чаще, которые устанавливаются на 2-3 дня на выходные или у торговых комплексов, то есть не в парках, специалистами, которые, скажем так, не всегда аттракционами занимались. В парках же таких проблем, как правило, не случается.
То есть надо обращать внимание на то, стационарный ли это парк, где работает аттракцион, ну вот, которым ты хотел бы воспользоваться.
Ну да, то есть, ну, такая, скажем так, как рекомендация, да, что все-таки вот уже на постоянных стационарных площадках, где аттракционы не передвигаются, все-таки там, ну, более серьезно к этому подходят. Вот я не говорю, что у нас с передвижными площадками все плохо, нет, но просто, к сожалению, не во всех регионах еще инспекция успевает отследить размещение вот этих временных площадок.
Спасибо, Игорь Родионов, вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Николай пишет, тут другое интересно. Вот если в Барнауле проверку провели, ну, не только в Барнауле, а во всем Алтайском крае, и выяснилось, что все батуты надо закрыть. Да, в соседних с Барнаулом городах все батуты исправны? Или неисправны только вот в одном отдельно взятом Алтайском крае? Дмитрий 242 зачем-то напоминает нам, что к любому батуту существует инструкция, и можно просто проверить, верно ли его установили, согласно инструкции. Как вы себе это представляете, Дмитрий? Вот вы с ребенком приходите к батуту, обращаетесь к тому, кто продает билет, покупаете билет и говорите, а теперь дайте мне инструкцию и покажите, как он установлен. Ну или как? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. А вот Игорь Родионов только что сказал, надо обращать внимание, стационарная ли эта штука. Или это, к примеру, вот нечто передвижное. Мы опять не первый раз говорим о безопасности разного рода передвижных увеселений. Вот кто-нибудь занимается подобного рода передвижными штуками? Аттракционами, к примеру. Как это? Цирками передвижными. Может быть, среди наших слушателей и такие есть? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Радио. Я лет 10 посвятил аттракционному бизнесу, продавал аттракционы, в частности, батуты. Я думаю, там дело в том, что растяжки, которые есть у каждого батута, с помощью которых их прикрепляют к земле, на асфальте, в случае с передвижными площадками, не всегда удается как бы забить что-то. Да? И они какими-то грузиками пытаются там все это решить. Ну и когда сильный ветер, конечно, не спасает. Наверное, я думаю, в этом причина.
Вот смотрите, как человек, который в этом разбирается, каков совет, который вы бы дали? Мы в данном случае просим у вас совета. Человек-потребитель может... Вот вы говорите, судя по всему, лучше не пользоваться тем, который стоит на асфальте.
Да, собственно, я как потребитель, у меня тоже ребенок есть, не один.
Вот. Я смотрю всегда, да, какой закреплен батут. Я пытаюсь плечом так его, ну, так, сильно нажать и посмотреть, насколько там все. Ну и визуально можно увидеть растяжки, да, то есть там петли сделаны на самом материале. И от них должны веревки тянуться к чему-то удерживающему. Это может быть забитый какой-то дюбель в асфальт. Там,
это понятно. Ладно, тогда еще один вопрос. А вот эти проверки и инспекции, вы же наверняка тоже с этим сталкивались. Насколько это все серьезно?
Смотрите, всю эту тему замутил завод «Мир». Собственно, вот господин Родионов, он оттуда, это который колеса обозрения крупные аттракционы делает. Они достаточно серьезные, там специалисты. Единственное, что...
Алло. И на словах...
Готовых нету.
А, вот что, единственное, что, вот что мы только услышали, а потом вы пропали.
А, единственное, что кадров не хватает обученных. Откуда они возьмутся-то? То есть, поэтому они набирают, кого-нибудь объясняют в общих чертах, что надо делать, там, и что, на что обратить внимание. Сейчас же на каждом аттракционе номер стоит.
Ну да.
А вот на батутах, вот не знаю, невозможно, каждый день батут надувают, сдувают. Невозможно, чтобы инспекторы смогли за этим уследить.
Вот и вопрос, Алла его формулирует, скажите, вот малый бизнес, как она пишет, только скулит, что их замучили проверками, а если их не проверять, увеличивается количество вот таких несчастных случаев, потом вообще всех, выход из этого есть?
К сожалению, вот аттракционщики ходят по краю, вот передвижные, они, ну, потому что каждый день они... Одно дело в парке стационарно, да, все установлено. Вот, осталось этот, как, говоря о батуте, включить в розетку.
Ну да.
Магнитатель, да. А вот с передвижными они сегодня приехали, вечером уже работают. И не уследишь сразу инспектор. Он сегодня посмотрел, а завтра груз передвинул кто-нибудь там, который вместо дюбеля держит этот батут. И до свидания. Ветер, пары с ветра и улетели.
Пока мы не понимаем, каков выход из этой ситуации. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Руслан, город Белокурих, Алтайский край.
Ух ты!
По поводу батутов сказали, что провели проверки, да, работа приостановлена. Вот город Белокурих – это санаторно-курортная зона, ну, город. Батуты функционируют, никаких проблем. Куча людей, все прыгают, все довольны, никаких ограничений, ничего нет.
А вы пользовались батутом?
Я не пользовался, ну, мне уже больше 40 лет. Скажем так, но детишки прыгают, никаких ни запретов, ни приостановок, ничего не было.
Не все батуты, возможно, приостановили, если верить нашему слушателю, который, как говорит, звонил нам из Белокурихи, а это как раз Алтайский край, курортный центр. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Да, Леонид.
Ну, вы знаете, я думаю, что для того, чтобы работали проверки в малом бизнесе, в среднем бизнесе, в большом бизнесе, в любом бизнесе, надо бороться с коррупцией прежде всего. Потому что я сам веду бизнес, проверки есть, в этом нет ничего страшного. Если ты делаешь все задорого и как надо, инспектор приходит, проверяет, говорит, вы молодцы, до свидания. Если ты делаешь задешево, экономишь, инспектор находит недоработки, а дальше мы получаем развилку, на которой ты можешь либо переделать все задорого, либо договориться с инспектором. Как вы думаете, как поступает большинство
Судя по всему, дешевле договориться.
В этом и проблема. Это должно быть невозможно. В принципе, невозможно.
Ну, это же невозможно тоже.
На низовом уровне возможно, ведь в той же Финляндии, где я имел удовольствие работать, вы никогда не договоритесь ни с одним инспектором. Это невозможно.
Как-то это все-таки получается, к примеру, у финнов. Проверка выявила нарушение в работе всех надувных батутов Алтая. Проверки были проведены после того, как один из батутов так перевернулся, что двое детей серьезно пострадали. Далее новости.